Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Александр, многие из нас сталкиваются с проблемой, которую очень трудно самому разрешить. Евангелие велит нам помогать ближнему, невзирая ни на лица, ни на состояние. Вот кто рядом оказался, кто нуждается в помощи, тому и помогать. Но, как ни странно, этот, казалось бы, чистый порыв в жизни, в реальной, часто оказывается палкой о двух концах. Мы хотим блага тем, кто с нашей точки зрения нуждается в помощи, а наша помощь иногда бывает им во зло. И примеров тому очень много, но они как бы из разных плоскостей. Скажем, одно дело, когда ты на улице, очевидно, либо нетрезвому человеку, либо находящемуся в каком-то другом опьянении, даешь деньги, которых он просит, ты, в общем, понимаешь, на какое дело они ему нужны. Вряд ли они ему нужны на пропитание, скорее всего, на усугубление его вот этого состояния. А с другой стороны, бывает так, что мы видим человека в горе, бросаемся ему на помощь, а человек либо не нуждается в нашей помощи, а ему нужно сосредоточиться в себе и найти в себе внутренние силы для борьбы со своим горем, или же он привыкает к тому, что мы долгое время ему помогаем, и когда мы вынуждены уже, но мы не можем всю жизнь нести ответственность за чужого для нас человека, тем более если он взрослый, мы отступаем на какую-то дистанцию, и он оказывается в ситуации еще худшей, чем когда мы начинали ему помогать, потому что он привык к тому, что вот рядом есть какая-то опора. Таких ситуаций в жизни очень много, и как разрешать их христианину еще, в общем, чтобы остаться в мире с самим собой и чтобы не мучиться угрызениями собственной совести.
Ну, знаете, здесь, как и в большинстве евангельских заповедей, мы встречаемся, конечно, все время с такими явными противоречиями и тем, что нам даются некие принципы, но не рецепты. В отношении помощи нуждающимся, нищим, здесь сразу вспоминается известный евангельский эпизод, когда за несколько дней перед входом в Иерусалим, или тогда уже был, уже вход в Иерусалим был, но так или иначе за несколько дней последних служений Господа Иисуса, земного служения, некая женщина, по-разному сказать, толковаем, кто говорит, что это Мария Магдалина, кто говорит, что это Мария, сестра Лазаря, но так или иначе обливает миром ноги Иисуса и отирает волосами. И ученики ропщут, вот зачем такая трата мира драгоценного, их можно было продать, Иуда даже оценивает, сколько это будет стоить за 300 динариев. Большая сумма, это примерно годовая плата работника обычного, раздать нищим и так далее. А Господь отвечает, что вот та, которую ты сделала, приготовила меня к погребению. И где бы ни было проповедано Евангелие, где будет проповедано, всегда будет вот напоминаться о том, что она сделала. А нищих всегда будет иметь с собой. Вот это как раз яркий пример того, как случаи мы очень разные. И то, что вот нищих всегда будет иметь с собой, говорит нам о том, что всегда будут люди, которые по разным причинам оказываются в такой крайней нужде. Многие из этих людей больны, либо, так сказать, психологические какие-то недуги и так далее. Кто-то становится таким профессиональными, так сказать, попрошайками. Ну, вот у нас храм есть, там женщина, с самого начала, 30 лет она все время в храм ходит, просит, знает, всех здоровится, все. как-то она спрашивала у дежурных, вы сколько получаете? Ну, говорит, ну вот, там, сказать, называет сумму какую-то, ну, там, 5-10 тысяч в месяц в зарплату. Фу, я за день столько набираю, за один день. Ну, так что разные есть люди. И тут поэтому всегда надо уже размышлять, как сердце подсказывает. Понимаете, вот, ну, вот я по Тверской прохожу на службу, даже бывает, что в мороз стоит какой-то человек более-менее интеллигентного вида, шапку снимает, стоит на коленях, тут у него такая надпись на груди: «Помогите, дочь умирает от рака». Но я вижу на протяжении лет 10 или 15. Так что трудно представить, поверить, что это все так. Ну, что-то, конечно, кто видит первый раз, помогает, а кто уж проходит мимо него 15 лет, то уже как сомнение. А другой человек, ну, там сидит где-то на скамеечке, бумажный стаканчик у него там, мелочь какая-то лежит, и бумажка с такой надписью корявой: «Помогите на хлеб». Ну, так что тут помогать, конечно, как вот сердце подсказывает. И когда вот многие на исповеди каются, что вот я не всем подаю и так далее, всем подать невозможно. Так что, ну, как подсказывает сердце? Ну, не подали, но кто-нибудь еще им подаст, другой подаст. Ничего страшного. Другое дело, когда вот действительно ближние люди, вот у людей происходит в семье какое-то печальное событие, там, похороны, сейчас они безумные деньги стоят. Так что, конечно, прихожане собирают на такое дело и очень хорошо помогают, слава Богу. Ну, и другие бывают в жизни. Так что это такой вот момент, когда каждый раз мы как бы спрашиваем Господа, вот как сердце подсказывает. В сущности, так.
Ну, вот в вопросе Марины, как мне показалось, был один существенный акцент на том, что может ли помощь и наш благой порыв в итоге привести к плохим последствиям?
Ну, конечно, может, конечно. Поэтому всегда тут надо вот Господа просить мудрости. Особенно в таких вот ситуациях, когда просят какие-то большие суммы там и так далее. Тут всегда надо уже постараться узнать, что, какая причина такой просьбы и так далее. Апостол Павел в одном из посланий пишет: «Помогайте всем, а наипаче своим по вере». Значит, все-таки подчеркивает, что членам своего прихода. Не только потому, что мы отделяем других людей, а потому что эти обстоятельства мы знаем, что с человеком происходит и так далее. И в храм тоже приходят часто, можно сказать, регулярно люди, ну, небольшие суммы просят там. Но это всегда проблема очень трудная, она всегда, так сказать, будет с нами. И способы помощи разные. Вот как раз при нашем храме где-то году, ну, в общем, лет 10-15 назад создалась община Ной. Емельян Сосинский, так сказать, директор этой общины. Вот, мне кажется, это очень хорошее дело. Они руководствуются опытом отца Иоанна Кронштадтского, который говорил, они как раз берут это как лозунг, не просто вот просящему на улице дать деньги, а там неизвестно, что с ним будет делать, покупать хлеб или выпивать, вот, а дать ему крышу над головой и работу. И вот у них организован такой вот этот вот община Ной, у них несколько, около десятка домов, в общем, у них около 1000 людей они принимают. Причем половина из них люди, которые могут работать. Люди тоже, конечно, большая часть из них алкогольно зависимые. Вот. Они работают, и половина денег они получают, половина отдает на содержание вот всей этой общины, в особенности тех людей, они называют социальные дома, людей, которые просто тяжелые инвалиды, не работают. Там есть матери-одиночки с детьми, оказавшиеся на улице и так далее. Вот такая благородная работа, очень хорошая, конечно. Но надо сказать, что большинство бездомных не хотят идти вот к Емельяну. Не знают Емельяна, практически все бездомные в Москве знают про Ной, про Емельяна и так далее. Ну, говорят, вот там тяжелая работа, все. Но главная причина не в этом, а в том, что там дисциплина. там не разрешают пить, там не разрешают развратничать, там и так далее. Вот. Но многим людям это как раз помогает, потому что из опыта вот 12-шаговых групп, анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, очень хорошо видно на протяжении уже многих лет, эти группы существуют, что людям легче избавиться от зависимости, когда они в группе. Они делятся своими проблемами, своими, так сказать, эпизодами, и говоря в группе об этом, они как бы слышат свои внутренние проблемы. В общем, это очень эффективный способ вот, освобождения от зависимости. Ну, эффективность порядка где-то 60-70%. Это высокий процент. Не всем, но, конечно, и тут тоже зависит от самого человека, от его действительно желания. Вот эти 12-шаговые группы, там они разработаны, признание, что я алкоголик, что я сам с этим справиться не могу и так далее. И по этому же образцу собираются многие другие вот зависимые, да, что так называемые сексоголики, анонимные, когда людей тянет, там, сказать, и на разврат, и просмотр порнофильмов, там, и так далее, и так далее. И те, кто это осознают как свой вот недостаток, хотят избавиться от этого, они получают там помощь. Мне просто есть несколько примеров людей, которые там находятся уже где-то 3-4-5 лет, и они освободились от такой зависимости, которая буквально, так сказать, принуждала совершать такие безнравственные поступки.
Но тот же Емельян в одном из интервью жаловался на то, что значительное число их подопечных возвращаются на улицу, несмотря на то, что они восстанавливают им документы, они приводят их физически в порядок, как-то стараются их социально адаптировать, но люди уже настолько внутренне трансформированы, что они возвращаются к тому образу жизни, из которого, казалось бы, им помогают уйти. И иногда бывает, по словам Емельяна, как бы по евангельской притче, то есть в этот очищенный дом возвращаются 7 злейших бесов, и человеку бывает еще хуже.
Да, к сожалению, это так. Ну, ведь, понимаете, человек свободен в своем выборе. Те, кто желает все-таки от этого уйти, уходит, кто предпочитает жить по своим страстям, тут ничего не поделаешь. Вот эти слова, это как раз к этому относятся слова Господа. Нищих всегда будете иметь с собой. Как всегда есть болезнь, если болезнь неизлечимая, или даже человек, если излечимый, человек не так лечится и не выходит из нее и так далее. Это свобода выбора человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Я думаю, что для кого-то ваши слова о том, что Евангелие дает принципы, но не дает рецептов, покажутся, ну, такими очень неожиданными, потому что мы же нередко даже вот в православной среде как-то обсуждаем вещи и цитаты из Евангелия, фразы берем, употребляем как прямое руководство к действию. Вот я знаю случай, просто когда человек действительно внутренне искал ответ на вопрос, но как, если сказано «просящему тебя дай», как я могу не подавать каждому нищему на улице, который мне попадается?
Ну, знаете, также сказано и «давайте взаймы, не ожидая получить обратно». Мало кто сможет из нас так поступать.
Вот. Но еще сказано «вырви глаз твой», то есть что-то немного вокруг нас одноглазых.
Нет, пока речь идет там, конечно, не о физическом глазе, а о том, что очень нам близко и дорого, но что лучше от этого, вот, это очень нравится, все, ну, такой, ну, самый примитивный пример, возникает какой-то роман, так сказать, у человека, он женат, там, дети и так далее. Ах, такая вот настоящая любовь, конечно, пришла. Вот к этому как раз относится, что вот вырви это, чтобы сохранить свою душу, семью и так далее. И нам приходится наступать, так сказать, на горло таким чувством, потому что они, при всех их понятности, так сказать, и увлеченности и так далее, они неправедны, они разрушительны.
Ну вот смотрите, давайте попробуем то, о чем мы говорим, вот просто на примере представить. Мы говорим сегодня, вы много примеров приводите. Вот я знаю случай, когда есть рядом с храмом, вот как вы тоже описали, такой бездомный, нищий, который уже вот много, ну, может быть, не лет, но, например, месяцев, да, там вот у храма живет, просит милостыню у всех. У настоятеля очень сложные отношения, потому что именно он видит, что милостыня вредит ему. Человек берет деньги, пропивает, опять приходит. А вот люди идут в храм. А у кого-то сердце сжимается, кто-то ему подает. А кто-то так трезво, мудро рассуждает, нет, это будет ему не во благо. А нищий не уходит, он живет. Вот как в этой ситуации быть? А как не испытывать, условно говоря, мук совести тому, кто не подает, а другие подадут? А я сейчас подам, а не подам, а тот ему все равно подаст, он все равно будет пить. А понятно, что в идеале нужно было бы взять его, отвезти в Ной, например, да, или в какую-то аналогичную, вот аналогичный коллектив, где ему помогли. Но,
а,
вот,
он не хочет.
А он не хочет. Или у меня не хватает какой-то решимости взять человека вот и куда-то повезти. Вот как на практике вот в такой ситуации жить?
Повезти его некуда. Некуда. Я могу сказать, что это нерешаемая проблема. Потому что человек свободен. Могут быть разные варианты. Ну, допустим, такой самый радикальный вариант. Государство решает создать для таких вот людей, ну, что-то типа такой облегченной тюрьмы. Вот туда их-то все. Нарушение прав человека. Ну, что ж, лишаем человека. А я же знаю, что к Емельяну там многие переходят именно на зиму, когда мороз начинается, на улице плохо жить. А наступает весна, не уходит, так сказать, на улицу. Потому что они не разрешают им просить. Вот в некоторых домах Емельяна, в социальных домах, они берут женщин там, ну, с улицы, все там несчастные, все такое. Они начинают в соседний храм ходить просить. Настоятель недоволен, что ж там 10-15, так сказать, женщин там появляются около храма и так далее. Вот поэтому люди и не особо там у Емельяна живут, потому что они предпочитают вести такой свободный образ жизни. Потому что он им не разрешается ходить в храм и просить. Вот довольствуются тем, что в доме обеспечено, еда есть, одежда есть. Сейчас все это, слава богу, по храму собираются, это не проблема. Вот. А люди вот не хотят. Но это уже болезнь. Даже, наверное, не только душевная, сколько духовная болезнь человека. Это неизбежно, так же, как неизбежно всегда будут преступники, тюрьмы и так далее.
Но им все равно надо помогать.
Ну, немножко помогать только, конечно. Но не сокрушаться, что вот они не всем подали. Всем не подать невозможно. Это вот такое, так сказать, как вот грех всегда в нашем сердце живет, пока мы в этом мире. Где будет новое небо и новая земля, там всего этого уже не будет.
Но наше стремление...
Мы пока туда движемся только.
Наше стремление помочь не всегда чисто материальное. Но вот самая распространенная история – это взаимоотношения родителей и детей. В большинстве семей родители хотят добра своим детям.
Конечно.
И вот это их стремление дать это добро иногда приводит к тяжелейшим трагедиям и конфликтам внутри семьи. Потому что с точки зрения ребенка или подрастающего уже там в подростковом возрасте, в юношеском возрасте, это родительское добро для него зло. Он не хочет такого добра. И что тут делать? Родителям не заботиться о собственном ребенке?
Ну, у меня такая же проблема с дочкой и внучкой. Я все время молюсь, Господи, дай ей мудрость и терпение. Потому что здесь, конечно, все время приходится искать мудрости, как правильно ребенку сказать. Слишком жесткое воспитание тоже, наверное, не подходит. Ребенок будет как это огорченный, в общем, сильный стресс и так далее. Главное всегда, конечно, вот проси Господи, дай мне вот мудрость и любви к ребенку. Вот это самое главное. И потом, конечно, здесь, наверное, хорошо всегда как-то консультироваться с хорошим психологом подростковым. Эти проблемы не новые. Могут быть и хорошие советы, и все, и все. Это всегда, понимаете, нам Господь открывает простор для нашего творчества. И вот даже эти помощь вот, бедным на улице и так далее, это тоже вопрос нашего человеческого творчества. И творчество – это не только там писать прекрасные картины, статуи, там, романы и стихи, а это вот как поступить. Вот тоже мы должны как бы спрашивать и слышать ответ.
Мне кажется, что здесь есть еще один аспект. Мы о нем так прикровенно говорим в нашей программе, но, может быть, нужно его вывести, что называется, на свет. Ведь мы часто помогаем, хотим или считаем нужным, важным помочь, как-то вот поучаствовать в чьей-то судьбе, будь это нищий на улице или будь это непосредственно наши дети, за которых мы несем ответственность, но, в принципе, ради какого-то собственного спокойствия, что я хороший отец, я ребенка не запустил, там, я ему дал то-то, 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 я подаю нищим, я хороший христианин. То есть, если я этого не буду делать, я буду плохим христианином, я буду чувствовать вины, мне будет плохо. Если там у меня ребенок, не знаю, там, двойки приносит, а не пятерки, я, значит, плохой родитель, я вот себя обвиняю. А вот как вы на это смотрите? Вы наверняка с этим сталкиваетесь просто как пастырь, к которому с такими переживаниями духовными, в том числе, люди приходят.
Ну, знаете, тут следует избегать обеих крайностей. Первый крайность – ах, я плохой родитель, ах, у меня ничего не получается, я хуже всех и так далее. Не нужно. Так, нужно понимать, что мы всегда нуждаемся в помощи Божией, мы всегда нуждаемся в поддержке, мы всегда нуждаемся вот в смирении. Но очень хорошо, что в Библии чаще это употребляется в соединении с другим словом – смиренно-мудрее. Смиренно-мудрее ходит перед Богом на твоем. В книге пророка Михея очень хорошо говорится: «Вот человек, что ожидает тебя Господь, чтобы ты поступал справедливо, любил дело милосердия и смиренно-мудрее ходил перед Богом твоим». Вот это вот самое главное. Вот обратите внимание, что вот Библия с самого начала повествования, вроде такой сказочной формы, первая, вторая, третья главы, но это же составлялось для странствующих кочевников, людей, которые не читали, так сказать, книг и так далее, вот в такой форме. Но между тем излагаются два очень важных наставления для человека. Когда сотворим человека по образу и подобию нашему, говорит Господь, да владычу сатане над там, гадами морскими, на все над всем. Человек стоит во главу всех. А это значит ответственность. А во второй главе книги Бытия подчеркивается, поместил Бог Адама в Эдем, в Эдемский сад, прекрасно, хорошо, множество картин, которые фантазия человеческая расписывает, как там было все прекрасно и удивительно. Но замечательные слова – возделывать и хранить. То есть использовать это для своих человеческих нужд, возделывать и хранить. Тоже продолжение от ответственности. А вот далее описание грехопадения, вот многими людьми как-то понимается превратно, потому что там такие ветхозаветные идиомы языка, когда Адам призывает, так сказать, его побуждение к тому, чтобы познать добро и зло, это совершенно не имеет отношения к рациональному познанию чего-то там. Вот, как многие обвиняют Библию, что вот, как же так, вот, препятствия знаний и прочее-прочее. Познать означает владеть. И познал Адам его жену свою, овладение, познание. Такой оборот слова. Добро и зло – это не то, что вот это хорошо, это плохо. Добро и зло – это как плюс и минус. Это значит все. Познание добра и зла – это власть над всем миром. Вот. И дьявол искушает. Вот вкусите от этого плода древа познание добра и зла. Вот, и будете, так сказать,
как боги.
Как боги. Вот, вкушают, и оказывается, разрушаются между ними отношения. Когда Господь, Бог спрашивает Адама, где ты, Адам? Я спрятался, вот там, закрылся, я ногой. Почему ты узнал, что ты ногой? Бог спрашивает. Конечно, Бог это знает. Он спрашивает для того, ожидает от Адама, дает ему, так сказать, шанс покаяться, просить прощения, что он нарушил заповедь Божию, не вкушает этого дерева, чтобы тебе не умереть. Ну, а Адам что говорит? Жена, которую ты мне дал, она дал мне, я ел. То есть я не знаю, ты виновата во всем. Вот так и мы часто. Вот Бог меня то сделал и так далее. И, то есть в этом всем эпизоде говорится, значит, первое, ответственность над всем миром. Хранить и возделывать мир. А второе – смирение. Можно добавить смиренно-мудрее. То есть слушать то, что Бог тебе говорит. Не считать, не стараться быть как Бог. тебя все равно из этого ничего не получится, а это будет бунт против Бога. Значит, смиренно слушай, что тебе Бог говорит. А Бог даже дальше все это развивается и уже говорит народу израильскому, который приходит в землю обетованную, обещанную: два пути перед тобой – благословение и проклятие. Зачем тебе избирать проклятие? Избери благословение. Свобода у человека не нарушается, он избирает. А для этого даются и заповеди: вот это делай, а это не делай. Возлюбишь Господа Бога твоей всей душой, всем сердцем и так далее. Если ты будешь любить, а не превозноситься, я сам всему хозяин. Но с этого начинается материализм, и с этого начинается, так сказать, и революция и прочее. Карл Маркс и Энгельс, они как раз говорили, что философы стараются объяснить мир, понять, а его надо переделать, сделать по своему образцу, как мы считаем нужным. Вот такое тоже типичное такое познание добра и зла, грех Адама. И мы видим эти последствия, это, так сказать, утопия.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине. В студии также моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».